Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать 16-е слово преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И в прошлый раз мы, разбирая 17-й абзац 16-го слова, обратили внимание на те слова, которые говорит Авва Исаии о зависти. Напомню эти слова. «Вспомни, что мы все члены Христовы, и что честь и поношение ближнего есть честь и поношение всех нас». И очень важно, мы говорили об этом, понимать и чувствовать, чтобы не завидовать успехам других и не унывать от собственной невзрачности, что все мы делаем одно дело. Мы созидаем Церковь Христову, тело Христово в пространстве истории, в пространстве времени. И играет ли кто на скрипке, поет ли кто на клиросе, организует ли кто сплавы, или пишет книги, или кто-то стоит у подсвечника, или кто-то служит в качестве епископа или священника. Это Бог каждому определил его место. И каждому на то, чтобы служить на этом месте, дал дар, дал ему дар. Но каждый служит на этом месте для единого дела. Не для своих амбиций, не для своей славы, не для своей какой-то вот интересов мирских, а каждый на своем месте созидает Церковь Божью. И Церковь, например, во всех ее измерениях, скажем, Церковь как храм, Церковь как община, Церковь как вот такое огромное тело Христово, метаисторическое, метапространственное. Вот, хоть в каком понимании, епископ, как бы ни был он высок и значим, но он не может без священников, диаконов, тех людей, которые приходят в церковь, тех людей, которые строят храмы, тех людей, которые их охраняют, тех людей, которые проводят свет, тех людей, которые оплачивают этот свет, тех людей, которые проводят теплоту в храм, те людей, которые делают машины и водят машины, тех людей, которые охраняют, берегут, молятся, пишут иконы, украшают храмы и так далее. И в молитве церковь, она поминает их всех, и создателей, и благоукрасителей, и жертвователей, и поющих, и читающих, и молящихся, всех, потому что каждый на своем месте делает одно единое дело. И вот это нужно почувствовать, и тогда зависти никакой не будет. Богу одинаково, так же, как и церкви в истории, одинаково важны и бабушка у подсвечника, и, скажем, богослов, который пишет книги, или исцелитель, бессребренник, который исцеляет и творить чудеса. Все нужны. Каждому дар, дан дар служения по его силе. И каждый, кто сохранит это служение, которым получил по дару, каждый получит равную с другими награду. Жизнь вечную. Потому что в эту жизнь вечную ходит не каждый сам по себе, а входит тело Христово. Тело Христово, Церковь, и есть тот человек, тот единый, совокупный человек, который входит в Царство Божье. Вместе мы все туда войдем, если сохраним на веренном нам месте, веренное нам служение по дару Иисуса Христа. И вот в 27-м абзаце 16-го слова, продолжая эту тему, неожиданно используя притчу о 10 девах, беря оттуда образы, Авва Исаия продолжает интересное рассуждение. Вот прочитаем слово. «Итак, имея на себе печать святаго крещения, постараемся оставить грехи свои, да обрящим милость в день тот, ибо приблизился и грядет Господь, сидя на престоле славы своя, и соберутся пред Ним все племена, тогда каждый явен будет, что он такое, по собственному светильнику, держимому в руке своей. У кого не будет елея, у того светильник погаснет, и он будет вержен во тьму, а у кого светильник будет светил, тот внидет вместе с Господом в царстве». Вот светильник, это представляется в контексте того, о чем мы говорим, вот этот сохраненный дар, который каждый получает в церкви в день своего крещения, вот этот дар, данный человеку, и будет светильником, и будет огоньком. И наша задача, чтобы этот огонечек, данный нам, чтобы он не погас, чтобы он сохранился на протяжении всей нашей жизни, чтобы мы это пламя свечи, зажженный в нас по благодати Святаго Духа, ну, помнит каждый, наверное, образ схождения Святаго Духа в виде огненных языков. Вот этот сошедший в нас в таинстве миропомазания Дух Святой, он зажигает наше сердце и, зажигая, приуготавливает к тому служению, к тому месту, которое нам назначено. И на этом месте, и на этом служении нам непременно потребуется огонечек, чтобы он светил, чтобы он грел, чтобы он вдохновлял. И место совершенно не имеет значения. Главное, чтобы на этом месте мы этот огонек сохранили, не дали его потушить злым порывом ветра, мирской суеты, сквозняков уныния, теплохладности, тоски, печали, злобы и так далее. Наша задача сохранить этот огонечек. И он совершенно одинаковый на самом деле. Это только по представлениям человеческим, скажем, человек, который произносит горячую, вдохновенную проповедь Амвона, и человек, стоящий у подсвечника, с нашей точки зрения, мирской, они разные. Вот этого слушают сколько людей. Ух, как его слово звучит. А это стоит никому неведомо, всего лишь за подсвечником ухаживает. Ну какая там? С какое там сравнение? А на самом деле нет. И у того огонек, и у другого огонек. И огонек ровно такой, какой дан ему по дару Святаго Духа. Ровно такой. И тому, и другому необходимо пронести этот огонек через всю свою жизнь, чтобы этот огонек не задул. Просто ветры, которые дуют в районе подсвечника, они страшные, сильные, большие, бурные. И ветры, которые дуют нам в Амвоне, они тоже очень бурные, очень страшные, очень жестокие. И тому, который нам в Амвоне, стоит немалых усилий, великого терпения, смирения и любви к Богу, чтобы не дать погаснуть свече, зажженный в нем благодати Святаго Духа, и тому, кто стоит у подсвечника, стоит неимоверных усилий, чтобы не уныть, не озлобиться, не раздражиться, не накричать, чтобы сохранить тот огонечек, который ему дан по благодати Святаго Духа, не дать погаснуть свечи. И тому, и другому требуется именно это. Если и тот, и другой сохранили свой огонек, зажженный в нем Богом, и донесли его до врат Царства Божьего, то оба входят и понимают, что они совершенно в свете этого сохраненного огонька, где нет уже амвонов, и нет подсвечников. Они просто дети Божьи, со свечами в руках, с этими светильниками в руках. Они совершенно ничем не отличаются. Они просто люди, которые сохранили любовь своего Бога, сохранили веру и доверие к Нему. Они братья и сестры, и совершенно равные друг другу. Нету никакого ни большего, ни меньшего между ними, но и тот, и другой сохранили данный им дар. И вот это размышление, это понимание и, скажем так, стремление к тому, чтобы в конце концов донести вот этот самый светильник, зажженный Богом, оно должно животворить каждого христианина в церкви, независимо от того места, в котором он стоит. И вот тут возникают разные уже, то, что мы называли образно, ветры, которые и мешают нам это делать. Человек, который вроде бы, скажем, поет, и красивый, все его слушаются, но не знамо откуда его посещает искушение. То ему петь не хочется, то ему денег хочется, то ему надоело все, то у него горло болит, то его никто не любит, то он ни с кем подружиться не может, то еще что-то, то его туда зовут, то его сюда зовут, а у него какие-то свои желания, свои попечения. Вот. И человеку на этом месте сохранить, точнее стяжать мир, стяжать любовь, сохранить теплоту веры и доверия к Богу, очень сложно. И вот через то, что мы, к примеру, только малую толику перечислили среди искушений, которые постигают, скажем, человека, поющего на клиросе, оно постигает всех. У каждого свои собственные искушения, которые, ну, скажем, применимы к тому месту служения, которое он по воле Божией занимает. И нет такого места в церкви, на котором пламя этой свечи было бы легко сохранить. Но такова природа света, который нам дан, что в этом мире он постоянно, все силы ополчаются, чтобы его потушить. Для меня, например, всегда вспоминается на эту тему, очень полезна лично мне память об этом эпизоде. И по образцу каждый может найти что-нибудь для себя в истории церкви, в житиях святых. Был очень известный, очень любимый, очень популярный, так скажем, питерский священник. Тогда именно питерский священник Александр Веденский. Когда он начинал говорить, ну, по первости, это начало 20 века, люди плакали, не могли сдержать слез. Так проникновенно, так зажигательно он говорил. Ну, кто не знает, закончилось тем, что он стал не просто раскольником, а буквально руководителем раскола, самосвятом. Нарушил все возможные каноны церковные и в конце концов умер всеми забытый в нищете, никому не нужный, а главное, не в мире с церковью, вот, даже не принеся покаяния. Вот, а начиналось все, вот действительно, благодать, как у Саула, она проявилась очень удивительным образом, и никто не мог остаться равнодушным, а кончилось ничем. Это может, такая история может постичь и священника, и епископа, и женщину у подсвечника, и монаха, и монахиню, кого угодно, потому что у всех и от всех требуется напряжение всех усилий для того, чтобы не дать задуть пламя свечи. И сопротивляться этому ветру требуется очень трудно, очень долго, всю жизнь. Но когда человек сохраняет через всю жизнь это свое пламя свечи и входит, донеся бережно этот огонек среди всех ветров, то иногда этот отблеск сохраненного им огня, это всего лишь свечки, даже на лице отображается в день мирной и тихой кончины. Мы, конечно, читали о том, как это происходит с великими и дивными святыми, с Сисоем Великим, например, или с Серафимом Саровским. Это мы знаем, и нам кажется, что это удел великих святых. А нам-то где у подсвечника стоящим? Да что в самом деле? Мы и пустыни-то не знаем, где находится. И псалтырь-то нам читать по большей части-то и некогда. Потому что попробуйте-ка, вот всегда хочется сказать людям, которые осуждают этих малых сих, стоящих у подсвечников. А вы попробуйте. Вы постойте на этом месте. И не один день, а неделю, месяц, год, 5 лет постойте, чтобы и сохраните при этом тот огонек, ту теплоту, которая вам дана, чтобы она согрела и ваше сердце, и тех людей, которые обращаются к тому, чтобы поставить свечу на подсвечник. Но вот есть эпизод, который меня очень тронул в свое время, который показывает о том, что нет у Бога великих и малых, есть только люди, которые сохранили данный им свет и донесли свои светильники не погасшими до самого конца. И они умирают, и свет их внутренней свечи отображается на их лице. Вот меня поразил сюжет один, он описан в книге «Под кровом Всевышнего», где матушка Наталья Соколова вспоминает про кончину своей мамы Зои Вениаминовны Пестовой, супруги известного церковного писателя Николая Пестова. Она ничем не заменима, незаметна. Она не была даже матушкой, она не была священником, она вот простой человек, проживший всю свою церковную жизнь в советскую эпоху. Ничего вроде великого не сделала. Ну да, помогала репрессированным, заботилась, давала милостыню. Один раз даже сама оказалась в сане исповедницы. Ненадолго, всего на 3 месяца, но тем не менее. Вот, молилась, поддерживала мужа, рожала и воспитывала детей, нянчила внуков. Помогала дочке, чем могла. Ну, обычная такая жизнь. Но когда она умирала, свет, сохраненный ею свечи, он отобразился на ее лице. И каждый, кто сохранит эту свечу до конца, он именно так и уйдет. Он даже не угаснет. Просто свеча, которая светила в сердце этого человека, она ушла за завес. Она уже светит, но в другом мире, уже стала невидимой, как бы перенесена из этой комнаты в другую. И дальше мы обратимся еще к 28-му абзацу 16-го слова, где Авва Исаия продолжает ту же самую тему светильника. «Постараемся же, возлюбленные, наполнить сосуды наши елеем, пока еще мы в теле, чтобы сиял светильник наш, и мы вошли в царствие Господа. Сосуд есть покаяние, находящийся в нем елей – суть дела всех добродетелей. Светлый же светильник есть святая душа. И так, какая душа сделается светоносною посредством дел своих, та войдет в царствие вместе с Господом. А какая душа омрачена собственной своей злобою, та пойдет во тьму». То есть для Авва Исаии этот раздел также категоричен, также, скажем, без полутонов, как мы привыкли сейчас воспринимать мир, а очень черно-белый, Как об этом написано в Евангелии, есть два пути. Один ведет в жизнь, другой в смерть. И нет третьего пути, нет четвертого пути, и какого-нибудь еще тоже нет. Есть путь, ведущий во тьму, есть путь, ведущий к свету. И вот по свидетельству в данном абзаце Авы Исаии получается, что либо в человеке светит свет, зажженный благодатью Святаго Духа, если этот свет в нем не светит, значит, в нем его собственная тьма. Нет у человека никакого света. Есть только свет, зажигаемый в нем Духом Святым. Если человек Духа Святаго не имеет, то, как говорит апостол Павел, тот и не Божий, и к Богу никакого отношения не имеет, в нем только его собственная тьма, больше ничего, или его собственная злоба. Так вот, но тем не менее мы обратим внимание на образ, опять-таки, светильника. Развивая образ светильника, Авва Исаия дальше говорит, что такой рисует образ елей – это тела. Но не просто дела какие-нибудь, а, говорит он, дела добродетелей. То есть не просто добрые дела, а именно, или там, скажем, дела милосердия, а именно дела различных добродетелей. Ну вот, например, на эту тему в 30-м абзаце он говорит, что Божье наследие безмерно, и ни глаз не видел, и ухо не слыхало, ни на сердце человека не восходило. И его-то даровал Господь слушающим его в краткое время, получающим его за хлеб, воду и одежду, какие они доставляли нуждающимся, за человеколюбие и чистоту тела, за неделанию зла ближнего, за незлобивое сердце, за исполнение прочих заповедей. То есть, перечисляя кратко вот в 30-м абзаце некие добродетели, он говорит не только о делах милосердия, но и о чистоте сердца, о воздержании, о молитве, о терпении, о незлобии и так далее. То есть, все то, что прописано в Евангелии как заповедь, как некая максима, как некое повеление деятельное, делай так, молись, веруй, надейся, не греши, прощай, благотвори, благоставляй и так далее. Все вот эти повеления, нравственные и деятельные, все это по мысли Авы Исаии есть добродетели. То есть не только дела милосердия, но и много других есть добродетели. И вот елей – это все дела всех добродетелей. Но эти дела – добродетельные поступки, все эти добродетели, они должны быть светлыми, то есть они должны светить. А этот свет, эту светлость, эту светоносность делам человеческим, ее дает Дух Святый. То есть, опять-таки, образ сходящего от Бога Духа Святаго, который воспламеняет вот те дела, которые ради Христа человек совершает, и вот это воспламенение Духом Святым дел, совершаемых Богом, оно и являет его светильником. Ну, этот же образ, как, наверное, большинство знает, и использует именно преподобный Серафим Саровский в своей беседе с Мотовилом о цели христианской жизни. Он говорит, что каждый должен делать именно те дела, которые низводят, приводят к воспламенению благодати Святаго Духа. То есть человек видит, что эти дела не просто дела сами по себе, а что они воспламеняются, они дают теплоту и свет, и огненность благодати Святаго Духа. Вот. Но дальше этот образ еще не заканчивает Авва Исаия. Он говорит, что покаяние есть сосуд, вмещающий все дела, совершаемые ради Христа. То есть масло его в ладонях не унесешь. Масло, чтобы нести, нужен сосуд. И вот сосуд приличный для добродетели, по мысли Авы Исаии, оказывается покаяние. Если покаяния нет, то и дела твои растекаются, они есть, но ты их не можешь принести Богу. Они есть сами по себе, текут, а если они текут, то ты, ну то есть просто разливаются где угодно, ты не можешь сделать из этих дел светильника, ты не можешь принести Богу светильник, ты не можешь осветить ни свой путь, ни путь другого человека, ты не можешь ни себя согреть, ни другого, масла много, но если это масло не в сосуде, то из него ничего не получается светящегося. Чтобы оно светило, масло должно быть заключено в сосуд. И получается, по мысли Авы Исаии, очень емкий, глубокий образ, все дела, даже дела милосердия, так называемые добрые дела, они для того, чтобы быть сильными, ввести в нас Царство Божие, чтобы стать тем светильником, который светит во тьме, ведущим нам в Царство Божье, эти дела, добродетели, просто добрые дела, они должны быть заключены в сосуд покаяния. И в этом сосуде, когда они заключаются, все дела человеческие, заключаются в сосуд покаяния, в этом сосуде они и могут воспламениться благодати Святаго Духа. Никаким другим образом светильника не получится. То есть, оказывается, что покаяние и придает оформленность, некую заключенность, некую способность действительно стать полезным тому потенциалу стремления к добрым делам, в частности, и к добродетелям вообще, которые есть у человека. Если он не вошел в лоно покаяния, если он не создал себе покаянием сосуда, то все эти дела, они как и масло, как песок, как вода утекает сквозь пальцы, не принеся никакой пользы никому. Как и говорит Христос, кто не собирает со мной, тот расточает. Дела вне покаяния невозможно зажечь, невозможно из них сделать светильник, и только вот это уплывающее сквозь наши пальцы масло, оно растекается, не освещая ни нашу жизнь, ни чью другую. И получается, что мы приходим, а светильников у нас нет. Огонька нет. Богу воспламенять нечего. И мы остаемся со своей внутренней тьмой, хотя вроде и много каких-то дел делали. Но только покаяние все структурирует. И главное, каждому этому делу она преподает то правильное направление содержания, которое обеспечивает воспламенение человеческой души от божественного огня Святаго Духа.